Квасер. Квасер помог богам сделать сеть, в которую затем они поймали Локи.
«Макс, с тобой желает познакомиться одна милая немецкая фрау», — теребит меня Раиса. К этому моменту я уже изрядно устал принимать деятельное участие в новогодней вечеринке и четырежды отругал себя за глупость. Знаешь ведь, что устаешь от людных мест и больших компаний. Так какого черта, спрашивается? Спрятался в глубоком кресле, в самом дальнем углу большой, чужой, я так и не уразумел, чьей именно гостиной, прикрылся стаканом, как щитом, и практически задремал. И тут на тебе. Разыскивают, тормошат, милыми немецкими фрау стращают. Ее часом не Клара зовут, ухмыляюсь, припоминая свою давнюю благодетельницу, виновницу моего переезда в Москву, белобрысую валькирию, сгинувшую где-то в месте пересечения телефонных проводов. Было бы забавно предположить, что всех немок зовут Кларами, по крайней мере, всех немок, которые попадаются на моем пути. «Да, Клара Мария. Когда это вы успели познакомиться? Она всего 5 минут назад сонливость мою как рукой сняла». «Клара Мария! Подумать только! Знаковое имечко, ничего не скажешь. Мы не успели познакомиться, торопливо объясняю Раисе. Я случайно угадал. Ну, ты же знаешь, со мной бывает. Ежели она действительно Клара Мария, тащи ее сюда». «На кой я ей, кстати, сдался?» «Не знаю. Может, хочешь, чтобы ты ее сфотографировал? Обнаженный, с балалайкой, на шкуре бурого медведя. А может, что-то из едоков купить решила. Она из Вени полчаса кровь пила ведрами. А еще говорят, что Клара Мария в Москву за женихами ездит. Каждый год увозит с собой нового русского мужа. Может быть, ты в ее вкусе?» «Конечно, ржу. Всем известно, что я самый недорогой и покладистый мальчик по вызову в столице. Веди ее сюда немедленно». Ржать-то я ржу, а сам настороже. Не может быть, чтобы женщина по имени Клара Мария появилась в моей жизни просто так, в качестве скверной шутки. Ежели Клара Мария, значит, посланница небес, не иначе. Трепещу словом. Однако судьба моя не только щедра на сюрпризы, но и не лишена своеобразного чувства юмора. Стоило связывать воедино два столь важных для меня женских имени, чтобы присвоить их сумму здоровенной морковно-рыжей тетке с грушевидным туловищем, деревенским румянцем во всю щеку, трогательным носом-кнопкой и громоподобным, как у Фрекенбок, голосом. Она еще и в белое платье нарядилась, не дать не взять Дед Мороз и Снегурочка в одном флаконе. И смех и грех, право. Впрочем, замуж за меня она явно не собиралась. И на том спасибо. Просто хотела расспросить об авторе едоков. Вениамин, рекомендовавший меня вниманию варяжской гости, корчил злорадные рожи, то и дело выпрыгивая из-за ее массивной спины, как чертик из табакерки. Тоже мне трикстер-любитель. Впрочем, минуту спустя я уже не обращал на него внимания. Комичная толстуха оказалась гениальной собеседницей. По-русски она говорила блестяще, с едва заметным акцентом, который даже добавлял ей обаяние. Я начал думать, что русские мужья Клары Марии, если они не были местной легендой, вполне возможно прельщались не только ее буржуинским гражданством. С этой женщиной хотелось встречаться по утрам за завтраком. Неторопливая плавная речь, низкий бархатный голос без нервирующих взвизгов. Разумные суждения и парадоксальные замечания — лучшие лекарства от утренней меланхолии. Клара Мария сообщила, что собирается приобрести несколько работ моего покойного друга, и одобрил ее намерение и рассказал несколько дежурных легенд про мертвого гения. Она заметила, что еще не встречала живого человека, чья жизнь была бы столь похожа на литературное произведение. Я обалдел от такой проницательности, но выкрутился, заявив, что мой друг, к сожалению, уже несколько лет не является живым человеком. Она оценила мою смекалку и сочувственно покивала. Я расслабился и предложил даме выпить. Ей-богу! Через полчаса мне казалось, что мы с Кларой Марией старинные друзья, чуть ли не бывшие одноклассники, воссоединившиеся после долгой разлуки. Она умела и внимательно слушать, и занимательно рассказывать, и лукаво соглашаться, и остроумно возражать. Дело кончилось тем, что я посоветовал ей немедленно открыть собственное ток-шоу на радио. А она, громогласно расхохотавшись, сообщила, что именно так и зарабатывала на жизнь в течение 15 лет, пока не получила наследство, а вместе с ним возможность бросить службу. «Теперь я могу позволить себе роскошь разговаривать бесплатно», — похвасталась она. «Прежде, когда я работала на радио, болтовня казалась мне бессмысленным расточительством. Мой первый муж подал на развод, когда я отказалась вести с ним нелимитированные бесплатные разговоры. 10 минут в сутки, Томас», — сказала я. 10 минут, а потом я включаю счетчик как таксист. А нынче я почти каждое утро отправляюсь в кондитерскую пить кофе с соседками. Пить кофе — это, конечно, только предлог. На самом деле нам требуется не кофе, а почесать языки. А так это будет по-русски? Меткое выражение. От долгого молчания язык действительно начинает чесаться. Это проверено. Впрочем, мы любим ходить в кондитерскую еще и потому, что для этого следует подняться по небесной лестнице. И романтично, и полезно для здоровья. По дороге тратишь столько же калорий, сколько содержится в куске яблочного штруделя. Я ушам своим не верил. Они поднимаются по небесной лестнице, причем только для того, чтобы попасть в свою сраную кондитерскую и сожрать там яблочный штрудель? Романтично и полезно для здоровья? Уму непостижимо! Погодите, Клара, Мария, прошу, погодите. Я вас, наверное, как-то неверно понял. Вы поднимаетесь по небесной лестнице? Как такое может быть? Очень просто, — смеется. Наши дома стоят внизу у озера, а кондитерская — на вершине холма. Удобнее всего добираться туда по улице-лестнице. Она называется «Die Himmelleiter» — «Небесная лестница». Я бы даже сказала «Небесная стремянка», если вам требуется более точный перевод. Стационарная лестница — это все же «Die Treppe». А «Leiter» — значит «переносная». Кивая понимающе. Лестница, которую можно принести в нужное время, в нужное место, установить, забраться, ну, скажем, в небеса, а потом аккуратно убрать, словно и не было никакой лестницы. Ясно. Спасибо, Клара Мария, вы мне очень, очень помогли. Она разглядывает меня с неподдельным интересом. Помогла? Чем же я вам помогла? Вы изучаете немецкий язык. «Можно сказать и так, улыбаясь устало. Только я не слишком усердный ученик. 3 года назад выучил слово «ди шиксаль краутсунг». Теперь вот «ди химмелих ляйтер». Моя эрудиция не слишком впечатляет, правда?» Клара Мария укоризненно качает головой. «Я больше не могу оставаться в этом гостеприимном доме, на пепелище угасающей новогодней вечеринки. Мне нужно проветриться, подумать, составить план действий, потому что... Ну да, конечно. Несколько часов назад наступил 1995 год. И посланница судьбы по имени Клара Мария явилась ко мне, чтобы сообщить точный адрес паучьих сетей, в которые я твердо намерен угодить, ибо крылья мои давно уже увязли в восхитительных этих тенетах, и причудливые переплетения липких волокон услаждают мой взор и туманят разум. Ага, именно что, туманят. Хорошо, хоть в последний момент я сообразил вернуться, найти Клару Марию и спросить у нее, как называется город, улицы которого носят столь причудливые названия. Город, оказывается, носит ласковое имя Шёнефинг. Впрочем, это даже не город, а маленький курортный городок, как сказали бы в России. Дачный поселок, расположенный в получасе езды от Мюнхена. Клара Мария кокетливо улыбается. Вероятно, она полагает, что сейчас я попытаюсь тактично вызнать ее адрес и, возможно, напрошусь на чашку чая когда-нибудь будущим летом. Но я лишь восхищенно сверкаю очами, бормочу благодарности вперемешку с извинениями и пулей вылетаю на улицу. Теперь я точно знаю, что мне следует делать. Для начала звонить симпатяге Михелю из германского консульства. Скажу ему, что мне срочно требуется въездная виза. Придумаю какую-нибудь убедительную причину. Например, скажу ему, что моя любимая девушка уехала в Германию, а я только теперь понял, что не могу без нее жить. Михель любит сентиментальные истории. Он мне поможет».